Мы читаем книгу «Труды Бальсуляма» на странице 156 из предисловия к введению в науку Каббала. Мы дошли до 13-го пункта. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Предисловие это является коротким. Предисловие к психе, вступление в науку Каббала, это является вступлением в книгу Зор, на книгу Зор. А вот это, на это вступление есть еще одно вступление в науку Каббала, где Баал-Сулам выясняет несколько таких вещей, действительно таких точек, очень важных точек. Вначале он объясняет нам то, что восприятие реальности, то, что все находится внутри человека, все миры находятся внутри человека. А затем он говорит, что он собирается нам объяснить это, то, что почему же мы находимся в таком длительном и обратном процессе. Нам это кажется запутанным, мы его не понимаем, почему это не идет согласно идеи и логики нашему разуму. Поэтому проблема лишь в том, то, что нам необходимо прийти к творению, созданному Творцом, в наших келим, в нашей потребности, для того, чтобы почувствовать его, для того, чтобы определить его, тот самый высший свет, то самое наполнение. Я обязан прийти с аппетитом, с потребностью, с голодом, с собственными. Чтобы прийти с собственной потребностью, мне необходимо начать с противоположной точки, что я не желаю этого, лишь от вещи и ее противоположности могу понять, что это является моим собственным. Потому что иначе это не будет моим. Скажем, я сейчас чего-то желаю. Откуда приходит вот это желание, что я чего-то хочу? Это мое собственное, я хочу этого, так я это говорю. Но если мы углубляемся в это, мы видим, что это на самом деле не так, что у этого есть некая внутренняя причина. Ну, скажем, какие-то гены, гормоны всякие, решимот, действия моего окружения, моего тела, природы. То есть, в общем, меня к чему-то пробуждают. На самом деле, это не я, а я хочу чего-то. Это не желание. Желание — это то, что приходит из природы, что лишь раскрывается во мне в качестве моего желания. И тогда я, согласно этому желанию, бегу и исполняю его. Я сейчас желаю, скажем, еду, секс, семью, денег, власти, почета, знаний. Я этого желаю? Нет. Или же я так родился, или же во мне пробуждает каждую секунду при помощи окружения, всяких внутренних стремлений. Это не называется моим «я». Получается, что я как кукла. Я даже не осознаю этого. Я иду по жизни, как герой такой. И то, что я желаю, я хочу сам определять это и делать. На самом деле, ты вообще никто. Кто ты такой? Согласно тому желанию, которое в тебе пробуждает, ты работаешь, ты кричишь, управляешь, ты всего лишь выполняешь, и ты не знаешь, насколько ты являешься рабом, и у тебя ничего нет, кроме каких-то ниточек, на которых ты подвешен. И тебя двигают при их помощи каждую секунду. Если бы мы видели себя со стороны, мы видели бы себя таким образом просто тотально, вот так, что мы все являемся такими куклами. И у нас самих ничего нет. Имеется в виду, что у нас нет желания, возможности его реализовывать тоже нет, и конец наших действий тоже этого нет. Выходит, что это не мы сами, но здесь есть как тряпичная кукла или, скажем, какой-то пластиковая такая игрушка на ниточках. Так она движется. Это тоже не мои движения. То, что я ощущаю это, я это чувствую. Это еще большой вопрос, являюсь ли это сам. Это проходит над моей материей. Но здесь есть некое такое внутреннее впечатление внутри этой куклы, какие-то электроны через нее проходят, и она действует. Настолько, если я буду углубляться вот в то, чем я являюсь на самом деле, кто такой, где здесь мое «я», здесь нет никакого творения, здесь нет вообще ничего. Если мы действительно исследуем эту вещь, то вопрос в том, кто же является творением. И здесь мы начинаем понимать ту проблему, которая есть у Творца. Каким образом создать потребность основную, первичную, не от него, а от, ну, скажем, вот эта кукла. Каким образом мы ее строим так, что она сама по себе сейчас начнет из того, что она полностью сделана из пластика, превратиться в живую, думающую, желающую, самостоятельную. Вот эта кукла. Способны мы так сделать или нет? Когда желания будут ее, и мысли будут ее, и действия будут ее, все будет ее собственным. А если нет, то все вот это творение, оно просто является игрой, просто обманом. И поэтому мы еще не понимаем настолько, что у нас здесь вот есть проблема. Каким образом Творец хочет, чтобы мы вооружились бы и создали внутри нас нечто собственное, чтобы по этой причине человек назывался бы Адамом, подобным Творцу, был бы самостоятельным, производил бы собственный расчет, у него было бы желание и действие, а не просто вот так вот. Не так просто, чтобы обманывали бы его. И поэтому мы проходим через такие странные состояния, непонятные, пока не приходим к собственному желанию. И лишь тогда, с этого момента и далее, мы и называемся людьми, как написано, что вы называетесь людьми, а не народы мира. То есть те, или же мы, находящиеся в тех состояниях, когда нами управляют сверху, мы тогда называемся народами мира, а те, кто уже находится в более продвинутых состояниях, когда у них есть свое собственное желание, согласно их собственному желанию, они уже стремятся к Творцу, то тогда они называются Исраэль, то есть Яшаркель, прямо к Творцу. А затем уже он объяснил нам, что именно постижение и реализация этого желания называется достижением целетворения. И в этом мы находимся, чтобы привести нас обязательным образом, над этим работает Высший Свет. И он делает все до постижения, до приобретения потребности. А чтобы приобрести эту потребность, приобрести хиссарон к Творцу, это уже возложено на нас. Здесь мы не способны уже получить что-то готовенькое, как мы уже говорили, потому что это не будет тогда за наш счет. И поэтому Творец нас пробуждает. Он дает нам всякие хорошие возможности. Если нет, то плохие возможности. И таким образом, при помощи вот этих двух вожжей, наслаждение и страдание, поэтому он и создал нас в желании получать, когда он может управлять тем желанием получать, при помощи страданий и наслаждения. И мы при помощи этих страданий и наслаждений начинаем строить внутри нас нечто новое. Он говорил об этом. О чем еще он тут говорил? О чудодейственном средстве. Несмотря на то, что мы как конь, который управляется при помощи наслаждения и страданий, но эти наслаждения и страдания и вот этот конь посередине, это, в общем-то, что-то приходящее к нам от Творца. А мы при помощи вот этих вот подталкиваний, которые получает наш конь, должны прийти к построению чего-то нового внутри этого коня, что называется душой. Ведь у нас души нет. Душой называется частичка Творца свыше. А если у меня нет частички Творца, откуда она у меня есть? Творцом называется свойство отдачи, любви. У меня это любовь к себе и отдача себе, то есть по полной противоположности ему. Как написано, что я и он не могут находиться в одном месте, поскольку мы противоположны друг другу, у меня нет никакой части от него, поэтому у меня и нет души, а только лишь подготовка к этому в потенции существует, в потенциале. И вся наша работа происходит при помощи этих вожей и коня, чтобы почувствовать, как же мы задействованы и привести нас к такому состоянию, чтобы в нас пробудилась бы душа, чтобы она начала выстраиваться. Каким образом? Если мой конь сидит перед книгой, у него нет выбора, он получил достаточное количество ударов и страданий и желает сейчас к чему-то прийти, то тогда есть вот это чудодейственное средство сгула. Товарищи, группа, окружение, которые способны пробудить нас, если тогда он готов отказаться от собственного эгоизма, так чтобы группа начала бы воздействовать на него, то он тогда начинает получать впечатление от чего-то, от этой внутренней силы, не знаю, откуда она приходит. Но вот эта сила, она называется светом. И тогда внутри нас, внутри этого коня, начинает строиться то, что называется часть Творца свыше, желание отдавать. И вот это самое желание отдавать, которое называется частью Творца свыше, насколько оно строится постепенно при помощи множества, большого количества работы, с группой, с книгами. Свет светит и строит во мне вот это самое новое пространство. Внутри этого нового пространства, если он приходит, если оно достигает его первого, в его первом состоянии 10 сферот, называется 10 полными частями, в нем я начинаю ощущать уже духовную реальность. А далее я уже знаю, о чем здесь говорится в книгах, и что вообще происходит в реальности. То есть у меня внутри уже есть некая картинка вот этой всей реальности, потому что в этих 10 сферот есть как Малхут, так и Кетер, так и середина. Я могу вот как-то уже представить себе, что же представляет себя духовное, хотя бы в такой грубой, маленькой мере, когда еще я пока... Мне очень тяжело с этим совсем. Но в любом случае, у меня уже есть нечто такое, когда я уже нахожусь в том состоянии, в котором написано, что душа человека будет его обучать. А отсюда и далее я уже иду и с пониманием, с осознанием, несмотря на то, что выше разума, я постоянно раскрываю собственные желания к исправлению, постоянно раскрываю света для исправления, но я уже делаю это, то есть я уже нахожусь там. И к этому мы и должны прийти при помощи этого чудодейственного средства, которое называется Тора и заповеди. Почему это называется Тора и заповедями? Поскольку заповеди — это наши решимот, это наше желание. Мы только не раскрываем их, поэтому пока что это называется решимот. Желание в нас, число которых 613, и все они направлены на получение ради себя. И при помощи света, возвращающего к источнику, я привожу свет, который исправляет во мне все эти намерения, эти 613 желаний, с намерения ради себя, на намерение ради отдачи. Изменение намерения с ради себя на ради Творца называется совершением заповеди. Поэтому я и должен совершить 613 исправлений или 613 заповедей при помощи света, называемого Торой. Что мы еще здесь изучили?
Потенциал и действие.
Где мы сейчас находимся?
13-й пункт.
13-й пункт, мы уже заканчиваем. Ну так прочитай с 12-го пункта.
Мы во второй колонке наверху, 12-й пункт. И уподобим тебе это из явлений в этом мире. Скажем, человек, который скрывает себя разными подкрытиями, одеждой, чтобы его товарищ не увидел и не почувствовал его. Так можно ли себе представить, что сам он? У него есть какое-то вообще отклик на это скрытие, реакция от того, что он скрылся под многими покрытиями. Также и 10 сферот, о которых мы читаем в именах Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецехот, Есот, Малхот. Это только 10 покрытий, которыми бесконечность покрывается и скрывается в них, так что души в будущем получат от него и должны будем получить в той самой мере, а 10 сферот отмеряют им. И получается, что получают и реагируют на это, то, что есть в 10 сферот, но не от света Творца, который является единственным, единым, без каких-либо изменений. При этом получающие делятся на 10 ступеней в соответствии с этими названиями. Но это и не что иное, как даже те самые состояния скрытия, о которых мы говорили. Это тоже не относительно того, как сказано, только с мира Брия и вниз. Потому что только там находятся души, которые получают от этих 10 сферот. При этом в мирах Адам-Кадмон и Ацилут есть еще никакого такой реальности для души, потому что там они только в потенциале. И в соответствии с этим вопрос 10 покрытий, о которых говорилось, в 10 сферот, действует только в 3 нижних мирах, которые называются Брия, Яцера, Асия. Однако и в мирах Бия считаются 10 сферот божественной частью до конца Сия, так же, как и в Ак, и в Абия, и до сокращения. Только разница в том, в килим этих 10 сферот, когда в Ак и в Ацилуте у них нет еще даже раскрытия управления, поскольку они там только в потенциале. И только в Бия начинают килим 10 сферот раскрывать силу скрытия и покрытия в них. Однако в свете, который в 10 сферот, нет никаких изменений по причине этих покрытий, как это вот в примере. И как говорится, «я себя, ава я не менял», и так далее.
Он говорит нам, что до окончания мира Ацилут здесь находится свет бесконечности, который приходит в таком виде, в котором он есть, и лишь в мирах Брия и Царасия, вот здесь находятся души, и вот они, согласно тому, насколько они себя могут исправить, получают этот высший свет. Поэтому здесь у нас есть скрытие света свыше, из мира бесконечности, когда здесь, в мире бесконечности, свет находится без всякого ограничения. В мире Адам-Кадмон этот свет делится на Кахаб, Зон и света Наранхай. Таким образом, мы так мы их делим, и... но в любом случае это лишь деление на 10 сферот. А в мире Ацилут у нас уже есть подготовка согласно второму сокращению. Здесь вот Цимцум Алеф. Первое сокращение в мире Адам Кадмон согласно второму сокращению, 3 линиям. Здесь есть уже ограничения. В мирах Брия и Царасия здесь души находятся в скрытии. В скрытии. Это скрытие, оно уже действует нас в той мере, в которой мы достойны, то есть подходим, мы получаем. А в той мере, в которой недостойны, не подходим свету, согласно нашим качествам, тогда нет. То есть здесь к нам приходит отдача, воздействие. Если мы подходим к этой отдаче, то если мы соответствуем ей, то мы отменяем скрытие и приходим к раскрытию. И все это происходит лишь согласно той мере отдачи, которую мы приобретаем, свойство отдачи. Так мы и действуем. Далее.
13 пункт. И незачем спрашивать, поскольку в Ак и Ацилуте еще нет раскрытия сути души, получающей, тогда зачем мы используем эти келим, которые называются 10 сферот, и от кого они скрываются и покрываются в этой мире? И в этом тут есть два ответа. Первый. Да, через распространение, нисхождение, как это находится внутри книги. И второе, что и души предстоит им получить от этих 10 сферот, которые в Ак и в Ацилуте. То есть в подъеме трех миров Бия в них. И в соответствии с этим надо различать также и в Ак и в Ацилуте те же изменения, которые есть в 10 сферот, в соответствии с тем, как предстоит им светить душам, тогда, когда они поднимутся туда вместе с мирами Бия. Потому что тогда получат в соответствии со ступенью, которая есть в 10 сферот.
То есть есть подготовка свыше, когда, что является уменьшением света, порядком светов, каким образом это приходит вниз. Свет прекращается на Парсе, находящейся между миром Ацилут и Брия, или мирами Бия, всеми этими мирами. А внизу нет света, есть только маленькие свечения. Когда мы находимся в мирах Бия, мы уже можем притянуть свет, исправить нас, не для того, чтобы наполнить нас. И вот этот тот самый окружающий свет, который здесь светит, он нас исправляет. Для того, чтобы наполнить себя, нам необходимо приподняться к тому свету, который наполняет нас наверху, то есть в Ацилуте. Вот так. Поэтому есть окружающий свет, который светит и исправляет, а есть затем уже мы приподнимаемся в Ацилут и получаем наполнение внутренним светом. Да. И в этом заключается все это чудесное средство, когда даже если мы находимся в противоположном состоянии, в отдалении, в противоположности по свойствам, то есть полностью недостойны, мы все-таки можем получить некое свечение издали, чтобы нам засветило бы и пробудило нас, построило бы в нас некий килим, сосуды, и лишь тогда мы поднимаемся наверх в Ацилут, и там мы будем наполняться. И тогда получается, что мы построили самих себя. Мы притянули этот свет. Мы выстроили этот хиссарон, эту потребность. С этим хиссароном мы поднялись в Ацилут и раскрыли себя для наполнения. То наполнение, которое мы его получаем не для себя, а для того, чтобы насладить Творца. Поэтому выходит, что мы полностью приобретаем новую реальность, новую суть. Вопросы? Если нет, то продолжим. Есть? Ну, пожалуйста, да.
В чем разница в раскрытии в мире Асия и в мире Яцера, Брия? Какой тип раскрытия?
Это настолько большие различия, что я не могу тебе даже сказать. Здесь есть, как мы уже изучаем, разница – это как находиться за границей и в Израиле, как находиться в храме и вне храма, как есть великие коины, обычные, как Израиль, народы мира, миры Бия. Ну, можно представить это всяческими, при помощи миры Бия, они… Нам кажется, что это за миры такие, Брия и Сарасия? Эти маленькие изменения, разница между ними, как мы говорим, там средняя, нижняя, третья фера, затем Нецах и Год, затем Есод. И разница между ними, и они являются причиной огромных разниц между душами. Поймите, что брия и царасия — это наши внутренние келим. Это келим наших душ. Мы постоянно находимся в мирах бия. В этих трех мирах. Постоянно. Мы не можем убежать из них. Наша душа постоянно включает в себя миры бия. Эти миры — это как оболочка. Как сейчас я нахожусь в этом мире, скажем, я не могу из него убежать. Мое тело относится к этому миру. Я живу, умираю, развиваюсь, состариваюсь, неважно что. Я нахожусь в этом мире. И все, мое тело относится сюда. И все моя... Если оно живет или разрушается, неважно. Я отношусь к этому миру. Так и душа. В каком бы состоянии она ни находилась, неважно. Она находится в мирах бия. Когда мы находимся лишь только в мирах бия, там мы и требуем исправления, то есть мы притягиваем этот свет, окружающий свет. Он приходит к нам. Он может нам светить через парсу, несмотря на то, что парса является такой перегородкой, которая не позволяет свету проходить через нее, но он является окружающим. Он светит издали. Он пробуждает нас издали, как бы зовет нас. Приходите, посмотрите, что здесь есть. Здесь есть нечто? И тогда мы приподнимаемся и поднимаемся вместе с мирами бия выше парсы. С теми самыми мирами, потому что без них я не могу приподняться. Я связан с ними вот так, нахожусь внутри них. Это является моей ближайшей оболочкой, которая на меня облачается как одежда. Я нахожусь в мире, но я вот нахожусь в этой одежде. И вот эта одежда является мирами бия. И тогда я вместе с ними приподнимаюсь в мир Ацилут. Это и называется поднятием миров. Когда я поднялся в Ацилут, я обязал их вместе с собой приподняться в Ацилут. Вот тогда уже при помощи этого я получаю некий объем. Очень большой такой пустой объем, который я наполняю внутренним светом, который находится в Ацилуте. Называется, что моя душа наполняется светом. Потребность. Хисарон получила внутрь себя свет, то есть Творца сейчас ощущает его. Получается, что я и Творец находимся вместе в едином объединении, согласно мере уподобления по свойствам между ними. Вот и все, и большего в действительности нет. Вдруг я раскрываю, где там эти товарищи, где эти люди, где эти животные, где эти неживые растительные животные уровни, и вся эта вселенная, все это находится в той самой потребности, и ничего не исчезает, а все принимает совершенно иную форму, когда то, что мне казалось неживым растительным животным, человеческим уровнем, все это лишь желания, которые представлялись мне в качестве каких-то материальных вещей, реальных. И на самом деле это всего лишь желания, которые составляют всю эту реальность. И кроме этого ничего больше нет. Получается, что человек, приподнимающийся в Ацилут из миров бия, он начинает раскрывать истинную картину того, что происходит как бы за экраном компьютера, что находится внутри, а не то, что мне представляется на экране. Это и называется раскрытием. И перейдем к следующей части нашего урока.
Но сначала вместе споем песню.
יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את של השירים קבל